нужно потрудиться, что благословил митрополит приходом. В этом месте люди будут получать утешение, почему молебен царской семье состоялся на городском кладбище. Как понимать заповедь о любви к врагам и есть ли Бог внутри человека? Ответы в рубрике «Народный вопрос». Иметь свои подсобные хозяйства храмом Хабаровской епархии благословил митрополит Артемий. Церковь отделена от государства, и приходы существуют исключительно на пожертвования. В эпидемию коронавируса, когда люди воздерживались от посещения богослужений, на храмы по-прежнему давило бремя налогов, коммунальных платежей. Необходимо было проводить ремонт.
Я призываю вот сейчас здесь отцы-настоятели, рассмотрите все возможности. Я думаю, в ближайшее время каждая община должна иметь не только там приходскую школу свою, да, вот воскресную, но и постарайтесь иметь подсобное хозяйство. Где-нибудь какой-то надел земли взять, какой-то, может, там людей поселить, чтобы это были и огородики какие-то, чтобы это, может, даже было и там коров какая-то даже, и все. И всегда это будет помощь большая. И если наступят еще какие-то другие времена испытания, то всегда это будет нам помощь.
Все растет, все пышет с Божьей помощью. И заходят же наши все прихожане, видят, что огороды есть, что нужно помогать. Как же? Все стараются.
Красавица капуста, помидоры, свекла да картошка растут возле храма Александра Невского. Елена – его прихожанка. Сейчас службы нет. Женщина пришла сюда специально помочь прополоть посадки. В разгар эпидемии огород помогает не только прокормиться приходу, но и помочь другим.
На трапезную выращивается и деткам многодетным помогаем продуктами.
Митрополит рекомендовал по возможности иметь пусть небольшие земельные участки и мирянам, чтобы не быть сильно зависимыми от городских супермаркетов. Но главное – стараться возделывать свои души. По словам святых отцов, человеку нужно просить у Бога не того, чтобы ему было лучше, а помощи самому стать лучше.
Не просите благодеяния на земле, просите, чтобы у нас душа наша была богоподобна. Чтобы Дух Святой вселился в нее, чтобы у нас было больше любви, кротости, терпения друг к другу. Вот это самое качество души надо просить, чтобы мы были ближе к друг другу. А ближе к друг другу мы будем только тогда, когда мы будем все стремиться ближе быть к Богу. Это как частички, которые находятся на орбите и стремятся к центру, то есть к Богу. И если мы ближе будем к этому центру, значит мы будем ближе друг к другу. Поэтому всегда стремитесь быть чище, лучше, добрее. И тогда, конечно, и Господь будет в наших сердцах, и мы будем друг другу дарить радость.
Что же касается подсобных хозяйств да огородов, то сейчас таковые имеются при храмах Георгия Победоносца Александра Невского, а также в архиерейском подворье и Петропавловском женском монастыре. В последнем даже есть свой коровник и пасека. В этом месте люди будут получать утешение. На территории строящегося на городском кладбище храма состоялся молебен. Он был посвящен памяти святой царской семьи. В честь нее возводится церковь.
Бог Господь не явися нам, благословен гряды во имя Господне. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его.
Храм заложен в 2018-м, в год столетия с момента убиения царской семьи. Императора Николая, царицу Александру, их детей Алексия, Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию чтут как страстотерпцев. Таковыми называют святых, которые не просто приняли мученическую кончину от злодеев. Подражая Христу, они проявили беззлобие и непротивление врагам, смирение перед промыслом Божьим. Как только на кладбище был поставлен крест, началась молитва. Прихожане возносят Господу прошение каждую неделю. В холодное время в часовне летом возле закладного камня.
Со временем эти молебны превратились в постоянное наше вот такое маленькое делание во благо строительства святых, храма святых царственных страстотерпцев. Сейчас мы эту добрую традицию продолжаем, ведь как мы можем поучаствовать, это вот молитвенно к Богу обратиться. Вот продолжаем эту святую традицию.
Во время земной жизни представители царской семьи старались служить людям. Так императрица Александра и ее дочери трудились в качестве сестер милосердия. Во время войны 1914 года они так много времени проводили в лазаретах, что облачение белых голубок стало для августейших особ второй кожей. В храме, который строится в честь царственных страстотерпцев, священнослужители, прихожане также будут стараться помогать нуждающимся. Церковь возводится на территории кладбища. Прежде всего, здесь намерены молиться за души усопших, а еще заботиться о плачущих.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Рад приветствовать вас в рубрике «Народный вопрос».
Добрый день всем. Скажите, батюшка, как правильно понимать заповедь о любви к своим врагам?
Прежде всего, нужно понимать одну простую истину, что среди людей врагов как таковых-то и нет. Врагом для человека является только один дьявол, который ненавидит человека и Господа. А люди, которые творят то или иное зло против нас, они лишь поддаются греху. То есть дьявол, он диктует грех, а человек уже принимает выбор, совершать этот грех или нет. И прежде всего, если мы называем человека врагом, то мы за него должны молиться. Молиться о его здравии, молиться о его вразумлении. Ведь если мы не будем приносить слов молитвы и просить Господа, дабы Господь умилостивил сердце этого человека, то мы волей или неволей начнем впадать в грех осуждения. А тем самым мы уже и сами становимся подобными врагу Господа, то есть осуждать. Ведь через грех осуждения выстилается прямая дорога в погибель, то есть в ад, а не в Царствие Небесное.
Скажите, батюшка, пожалуйста, какая разница между любовью к ближнему и любовью к Богу?
В Священном Писании мы неоднократно видим такие строки, что Господь говорит: «Аще кто возлюбит ближнего своего, родителей своих, жену свою или детей своих больше меня, тот несть мой друг». То есть не является другом Господу. Но в этих строках Священного Писания Господь не призывает нас к тому, чтобы мы проявляли любовь только к Богу, придя в веру. То есть не только, чтобы мы молились, постились, стояли на коленочках всегда, ставили тысячи свечей. Нет. Господь сам говорит: «Аще кто накормит нуждающегося, тот накормит меня. А еще кто напоит жаждущего, тот напоит меня. А еще кто посетит в больнице лежащих или в темнице заключенных, тот посетит меня. То есть Господь неоднократно говорит о том, что милость по отношению к Богу и любовь к Богу, она прежде всего проявляется в любви к людям. И то есть любовь к людям – это и есть наше некое проявление любви к Богу. Но в то же время нужно уметь разделять понятие любви к Богу и к человеку. И любовь к Богу, она в любом случае должна стоять выше, чем любовь к ближним. И сделать это на самом деле очень просто. Достаточно лишь дать себе правильное разграничение у себя в голове о том, какая бывает любовь. Ведь мы же не можем сказать, что я люблю маму и папу точно так же, как люблю своего друга. Или я не могу сказать, что я люблю своего друга, как люблю свою жену или своего ребенка. Это уже неправильная любовь будет. То есть у любви есть так или иначе свои разграничения. Мы по-разному всегда любим своих родителей, своих детей, своих жен или своих мужей и своих друзей. То есть это все проявление любви, но разная степень. И когда мы научимся понимать вот эти степени разделения, то мы сможем понять, что любовь к Богу, она превыше всего. Ведь именно Господь дает нам и маму, и папу, и жен, и детей, и друзей наших. Ведь все в этом мире происходит по воле Божьей.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, есть ли Бог внутри человека?
В христианстве есть такая наука, которая называется догматика. И вот догматика нам гласит о том, что Господь есть вездесущ. То есть этим вопросом, точнее, этой формулировкой уже можно дать ответ на этот вопрос. Ведь Господь присутствует везде, следовательно, и в каждом человеке. И прежде всего, проявление Божие в человеке – это наша совесть. И прислушиваться к совести – это значит прислушиваться к воле Божьей о своей жизни. Но зачастую мы нашу совесть уже либо перестаем слушать, либо уже не слышим совсем, если мы привыкли к этому состоянию без Божия. То есть нет такого состояния, чтобы Господь где-то не присутствовал. Есть такое состояние, что Господь где-то присутствует в наибольшей степени своей благодати, но тем не менее Господь присутствует везде и в каждом человеке в той же степени. Самое главное, что нужно понимать, то, что да, Господь находится в каждом человеке, но это недостаточно для спасения, ведь порой мы такой формулировкой, что Господь есть во мне, и я верую в Бога, то есть вот я верю где-то у себя в душе, она, прежде всего, эта формулировка приводит нас, опять же, к духовной гибели. Ведь руководствуясь данными словами, что я верю в Бога, который во мне, в моей душе, и на этом все, мы не ходим в храмы, мы не исполняем молитв, мы не участвуем в общих богослужениях, и при этом мы говорим, что мы верующие люди, и каждый раз, рассуждая так, мы превращаемся даже не в неких лицемеров, нет, мы просто врем сами себе. Ведь когда Господь находится в человеке, когда человек это чувствует и пытается постоянно это почувствовать, он так или иначе, человек этот молится. А что есть молитва? Молитва – это общение человека с Богом. То есть общение. Термин «общение» мы с вами встречаем во всей нашей жизни. Не только общение с Богом происходит, но общение с нашими родителями, с нашими женами. Общение происходит у нас на работе или на учебе. Общение происходит с друзьями. И так или иначе, каждое общение требует своих действий. Ведь если мы, к примеру, пойдем в ЗАГС, заключим отношения перед нашим государством, станем мужем и женой, но при этом не будем жить вместе. Не потому, что нет возможности, а просто вот не будем. Но будем видеться раза 2-3 в год, вот как люди порой чаще всего ходят вот на Пасху, на Рождество и на крещение в храм. То можно ли будет такое общение назвать семейным? Нет, конечно же. Это не будет семья, это будет что-то неправильное. То же самое касается и работы. Если я считаюсь сотрудником той или иной фирмы, я должен ходить на работу или как минимум открывать дома компьютер, чтобы работать удаленно. То же самое и обучение касается, и дружеского общения. То есть любое общение, оно требует каких-либо действий в соответствии с этой сферы общения. То же самое и сферы общения с Богом, оно требует своих каких-то действий. Ведь без действий любое общение является ложным. Даже апостол Иаков сказал, что вера без дел мертва есть. И вот чтобы действительно понять, то, что Господь есть во мне, и чтобы поддерживать это общение с Богом и жизнь вместе с Богом, для этого нужно исполнять дела, которые присущи нашей вере. То есть это общая молитва, это домашняя молитва, это участие в богослужениях и в таинствах. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры, за вас, за вопросы. Божие благословение на всех. Ну и до новых встреч в нашей рубрике «Народные вопросы».
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей рубрике «У всех на устах». Сегодня мы с вами поговорим сразу о нескольких, о целом ряде крылатых выражений, объединенных единым ядром, одной метафорой, символом, который лежит в основе всех этих выражений. Я имею в виду выражения и крылатые афоризмы о хлебе. Такие как «не хлебом единым жив человек», «хлеб всему голова» и целый ряд других. Хлеб – это ключевое понятие для всех этих афоризмов, для всех этих крылатых выражений. Он наполняет смыслом, сообщает им содержание. И понятно, что в данном контексте хлеб – это не просто какое-то изделие из муки с дополнительными ингредиентами, выпекаемое в печи и так далее, но нечто большее. Своим важным, глубоким значением данное понятие, этот символ обязан, в общем-то, жизни. Мы прекрасно понимаем, что для нас обозначает хлеб. Хлеб – это не просто еда, но это вообще пропитание. И довольно часто мы употребляем в речи хлеб как синоним вообще всего, что нам нужно для жизни. Это неудивительно. Но мы также с вами говорим и по-другому. Когда мы хотим указать на какого-то человека, который полезен для окружающих людей, для своей семьи, да даже для самого себя, мы говорим, что такой человек, этот человек – недаром ест свой хлеб. И вот это понимание, хлеб в этом смысле удивительно близок к другому пониманию, к тому пониманию хлеба, которое мы используем, когда молимся. Такое понимание мы используем в молитве «Господний Отче наш». Все мы прекрасно знаем эти слова: «И дашь нам хлеб наш насущный днесь». Вот этот хлеб насущный – это уже не просто пропитание, не просто все то, что есть у человека, все то, ради чего он ест свой хлеб, но это все то, в чем нуждается человек, все то, что ему необходимо для жизни. И это вполне понятно. Ведь хлеб, под хлебом мы мыслим все то, мы мыслим то, ради чего человек работает, то, ради чего человек живет. И хлеб действительно пропитание в самом широком смысле слова. Наконец-таки мы подходим с вами к еще одному пониманию хлеба, которое употребляется в крылатых выражениях. Это символическое понимание можно назвать евангельским, и оно возводит нас к евангельской истории и к священной истории. Сразу на мысли приходит история о том, как в конце своего 40-дневного поста Господь, находясь в пустыне, был искушаем дьяволом. И дьявол, подойдя к Спасителю, спросил его, сказал, испытывая его веру: «Если ты Сын Божий, «Скажи камням этим, и они сделаются хлебами». На что, как вы знаете, Спаситель ответил: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Таким образом, сам Спаситель противопоставил хлеб как символ земного пропитания, всего того, что нам нужно для нашей земной жизни, противопоставил духовной пище, которую он и назвал «Слово Божие». Необходимо также здесь вспомнить о том, что Спаситель неоднократно называл и самого себя «хлебом жизни». И более того, предлагал себя как хлеб жизни, как это подлинное пропитание духовное, истинная божественная жизнь для всех христиан в пищу, в таинстве Евхаристии. Вот уж воистину хлеб всему голова. Наконец, хотелось бы еще отметить, что в христианской литературе получило распространение и следующее понимание хлеба. Хлеб очень часто мыслился как скромная пища, скромная, простая, и выступал таким образом как символ чистой жизни, лишенной излишеств, скромной и умеренной. И в свою очередь противопоставлялся обильным, роскошным блюдам, которые выступали здесь как образ страстей и всякого невоздержания. Поэтому в заключении я бы хотел процитировать слова великого христианского проповедника, архиепископа Константинополя Иоанна Златоуста. «Лучше хлеб с солью, без печали и горя, чем множество многоценных блюд в печали и горе». Всех благ, дорогие друзья!